Deben decirle una plana. Значит, сегодня я хотела поговорить с вами на две, как минимум, темы. И одна тема, с которой лучше начать, и мы ее и закончим. Потом уже будем говорить что-то на другую тему. Это фактически продолжение акиды. Есть такая точка зрения, что с окончанием вот этой истории на горе Мария испытание Авраама не закончилось. Это называется десятое испытание, но что оно не закончилось. А есть точка зрения, что это дальше у него было даже вообще другое испытание, одиннадцатое. Мне даже больше нравится, что это было именно что-то уже другое, отдельное, еще более высокий уровень. И вот давайте посмотрим, что об этом говорится. Эта тема начинается глава Хаей Сара. Но сначала я хочу сказать, вернее вас, наверное, спросить, как вы считаете, это знаменитый вопрос, что глава Хаей Сара начинается с того, что Сара умирает. В Тамат Сара, в Кирьят Арба, Гу, Хеврон, и умерла, здесь корень мэт, и умерла Сара в Кирьят-Арбе, гу Хеврон, в Эрец Кнан, в земле Кнан, в его Авраам, Лисфод, Лисара, в Ливкота. Значит, сразу лиспод – это оплакивать или говорить прощальную речь. Такое, так сказать, официальное мероприятие – оплакивание покойного. И, он пришел ее плакать и оплакать. То есть лихот – это плакать, да? Бэхи – это плач. И здесь написано «ливкот», видите, с маленькой буквой «К». Очень маленькая буква. И это правильно, это не ошибка. Вот я сделаю крупнее, чтобы было хорошо видно. И кто знает, почему так? Почему «ливкот» написано маленькая каф, и вот с этим связано еще то, что я хотела сказать об испытании Авраама. Какие есть мнения? Видите, значит, хорошо, что я на эту тему заговорила. Здесь вопрос возникает, почему Сара умерла в Хевроне, если они жили в Бершеве, и Авраам пришел из Бершевы ее оплакать. По Мидрашу вы знаете, что Сатан показал, он решил, с Авраамом у него не получилось ничего сделать, а он решил отыграться на Саре, и он показал ей вот эту картину, что Авраам приносит в жертву Ицхака, и Сара, она и сама еще пророчица, она очень почувствовала, что они ушли не просто так, и она пошла за ними. И она дошла до Хеврона, и там Сатан показал ей эту картину именно жертвоприношения Ицхака, не связывания, а жертвоприношения. И она умерла от разрыва сердца, не выдержала. И Авраам туда пришел. Естественно, что Авраам это было совершенно понятно, что Сара пошла за ними, и что все-таки она была уже женщина, сколько ей было. Много лет было. Здесь начинается, что рассказывается, сколько ей было лет. Значит, она не выдержала этого стресса. И Авраам понимал, что фактически она умерла по той причине, что он пошел приносить, ну, как будто бы приносить жертву Ицхака. И он мог себя в этом обвинять. И, в общем-то, ну, в какой-то степени это было правильно. Но так же, как вот есть, что такое чува, если человек сделал поступок плохой в прошлом, и он сожалеет об этом, то и делает настоящую чуву, то это так устроено, это, ну, надматериальное явление, что этот поступок плохой в прошлом как будто бы стирается. Да? Вот это вот чува настоящая. Но есть и обратное. Можно и наоборот сделать. То есть можно сделать что-то очень сильное, очень хорошее в прошлом, но потом по какой-то причине, вот, например, как у Авраама получилось, сожалеть об этом. Он мог себя винить и казнить, и сожалеть об этом. И вот эта вот его заслуга, она бы стерлась. Знаете, то есть если человек начинает сожалеть о том, что он сделал, то он как бы убирает эту свою заслугу. И вот это было, пожалуй, самое тяжелое испытание Авраама. То есть он должен был удержаться в том, что он все-таки поступил правильно, что несмотря на такую тяжелую цену, которую не заплатили, как смерть Сары, но то, что он сделал, он должен был это сделать. Мы сейчас еще немножко поговорим, что он на самом деле сделал. И вот это его состояние, как бы правильное состояние, в котором он смог удержаться, он ее оплакивал, он горевал о ее смерти, но он не привязал это к тому, что вот как он поступил, и не стал себя казнить и как будто аннулировать вот свой поступок. И вот этим это было тоже очень высокий уровень, которого он достиг. И вот это то, что здесь написано буква как маленькая, это показывает, что он ее, да, оплакивал, но он оплакивал ее не слишком много, так, чтобы на этом зациклиться. Значит, чтобы впасть в депрессию, чтобы начать сожалеть и так далее. То есть это было как бы естественно и в свою меру. Вот. И дальше вот этот глагол показывает тоже. Ваякам Авраам меаль ней мето. И встал, видите, вот это вот такое сильное слово, и встал Авраам. То есть, знаете, вот как человек падает, а потом он все равно встает. И вот он нашел в себе силы встать, и встал Авраам от лица своей покойной, но то, это его умершая. И дальше ему нужно было самому заниматься тем, что ему даже негде было похоронить Сару. То есть он начал заниматься очень сложными переговорами, которые требовали там большого дипломатии. Ваидабер эль бней хет лемор. Начал говорить с сынами хет. И, в общем, правильно тоже поступил и так далее. То есть он продолжил жизнь. И он не просто продолжил жизнь, он женил Ицхака правильно, он еще сам женился, он родил детей, которых он тоже очень правильно, так сказать, отослал от Ицхака. То есть он вообще выполнил, вот почему эта глава называется Хаей Сара, в начале Сара умирает. У нас есть две главы в Торе, которые начинаются вот с этого слова Хаим. Это Хаей Сара, а вторая глава это последняя глава книги Берешит Ваефьи, и жил. Так вот, когда так начинается такое название, это значит, что здесь будет сразу говориться о смерти. Почему? Потому что итог жизни человека можно подводить только когда он уже умер. До того, как он умер, мы не можем знать, что из него получится. Реализует он себя, не реализует, выполнит свое предназначение, не выполнит, праведник или грешник он в итоге будет. Что он в последний момент сделает чуву, ну и так далее. Вот. Поэтому вот эти обе главы, здесь говорится о смерти Сары, а в главе Ваефьи говорится о смерти Якова. Вот. И в главе Хаей Сара здесь показывается, все, что здесь происходит, это происходит так, как Сара представляла себе вот правильные стратегию развития еврейской семьи, еврейского народа вообще. То, что она планировала, и то, что они были не согласны с Авраамом, и она даже при своей жизни, она с большим трудом это проводила в жизни, вот то, что ей пришлось выгонять Агарь. Но, тем не менее, дальше Авраам уже сам становится на этот путь, и он все делает так, как сделала бы Сара. Вот. И вот это вот показывает, что это ее дело, то, что как она это видела, как она это правильно планировала, оно таки продолжает жить и осуществляться. И вот говорят, что праведник, он не умирает с его смертью, со своей смертью, если есть дальше люди, которые продолжают его дело. Поэтому так очень важно, чтобы человек, ну там сын, допустим, или близких, как минимум родственных, но лучше сын, говорил кадиш по умершему. Потому что это дает большой сход вот умершему человеку, что его сын продолжает его продолжает жить так, как он жил. Его идеи реализуют, его подход к жизни. Приходит в синагогу. Даже я вот в своей жизни, я несколько случаев видела, когда нерелигиозный сын, он начинал читать кадиш по отцу, когда отец умирал. Он знал, ну, знаете, здесь в Израиле у нас же традиция очень сильная. И мужчина знает, что он должен по отцу читать кадиш, даже если он нерелигиозный. Он начинал ходить в синагогу и читать кадиш. И за вот этот вот год, за 11 месяцев, что он читал этот кадиш, так он становился религиозным совершенно человеком. И я знаю лично этих людей. Вот. И это очень большая заслуга, так сказать, меняется вот умершему. Говорят, что это очень помогает там на суде наверх. Вот. Значит, вот это то, что я хотела сказать по поводу испытания Авраама. А сейчас мы поговорим дальше про... Я такой секум хотела сделать немножко того, что было в прошлый раз. И, может быть, кого-то не было, потому что это очень важная тема. И, может быть, еще дополнительно что-то сказать по этому поводу. Значит, почему вообще, вот можно себя спросить, почему рассказ про Акеду так важен, что мы говорим, мужчина читает про Акеду каждый день. Если вы откроете Сидур, сейчас я пока беру. Mm-hmm. Если вы откроете сидур, просто дневную, утреннюю молитву, будние дни, то почти в самом начале здесь есть еще до псукей де земра. Здесь есть отрывок, который называется Акида. Прямо так и называется. И написано это отрывок истории о, в кавычках, жертвоприношении Ицхака. Значит, здесь читается такая маленькая, в начале читается маленькая молитва до того, как читают этот отрывок истории, а потом больше, более длинная после. Но в шаббаты, в праздники, значит, они не читаются, то есть читается только сам текст Акиды. И если посмотреть, что там написано, так мы понимаем, почему мы читаем каждый, то есть такое, видим сразу простое объяснение, почему читается Акида каждый день. Прямо не просто она читается, мы фактически всю молитву с нее начинаем, то есть ее читают даже до псукей де земра. Ну, вот там прочитали утренние благословения и сразу Акида. Ну, вот, может быть, кто-то хочет сказать, почему это так, почему мы, что это за такое, знаете, то есть, такой, как это, садом, такой мазохизм, что мы себя мучаем, значит, каждый день это чтение Акиды. Ну, в молитвах, вот в этих, которые я сказала, читают до и после, то говорится такое простое объяснение, отсюда мы видим. Простое объяснение – это то, что называется схуд авот, схуйот авот. То есть, когда нас судят, скажем, нас судят каждый день, и в Рош ха-Шана, и перед в Рош ха-Ходеш, ну, в общем, не важно. Короче, когда оценивают наши поступки, то очень часто такая ситуация, конечно, бывает, что у нас не хватает своих заслуг, чтобы они перевесили наши плохие поступки, и чтобы таким образом нас оправдать. И тогда у нас есть такое вот понятие, как схуд авот, то есть заслуги отцов. Очень четко это проявляется в Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана, между прочим, на июле вот задают такой вопрос, что какая есть молитва особенная, которая читается только раз в году, никогда больше, то есть ну, у нас одна молитва Амида, но вот какой есть вид Амиды, который читается только раз в году и больше никогда не повторяется. Как вы думаете? Это Мусаф в Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана у нас же главное, у меня сегодня такой познавательный, так сказать, урок, такой, знаете, на разные темы мы при этом говорим. В Рош ха-Шана главная заповедь Рош ха-Шана – это слушать шафар, не трубить в шафар, потому что мы, как правило, никто из нас не умеет трубить в шафар, а вот нам важно слушать шафар, слышать шафар. И когда трубят в шафар, это второй, следующий, так сказать, коронный вопрос на поедине, трубят в шафар в течение именно шахарит во время мусафа. То есть в начале там мусафа первый раз трубят, а потом в течение мусафа там есть несколько трублений по много раз. И таким образом набирается число рублей. Ну, то есть у нас есть возможность так хорошо послушать шафар. Значит, почему вообще трубят в шафар? Дело в том, что вот этот мусав, он состоит из трех частей. Эти части называются Малхуйот, Зихранот и Шафарот. То есть, ну, вы можете понять, что Малхуйот говорится о каком-то царстве. Зихранот говорится о какой-то памяти. И в Шафарот говорится, очевидно, о трублении в шафар. Теперь, что мы фактически делаем в Рош-Ха-Шана? Вот вопреки, несмотря на то, что Рош-Ха-Шана – это день суда, то вопреки такому распространенному мнению, мы не бьем себя непрерывно в грудь, мы не каемся там непрерывно в своих грехах. Мы делаем совершенно другую вещь. Значит, я скажу сначала, а потом объясню. Мы коронуем на царство Всевышнего. Для нас, современных людей, это звучит очень странно. Мы, для нас царство так далеко, знаете, как Бог от нас далек. И мы, но нужно подумать, что имеется в виду. Значит, вот сейчас вы увидите, что это все связано, и с Акидой связано, и со всем. Значит, если есть царь, то, по идее, царь что прикажет, то его подданные должны это выполнять. Неважно, им это кажется разумным, неразумным. То есть, если они уже выбрали этого царя, то есть они как бы лояльны царю, то они приказы царя выполняют. Вы знаете, как нам это ближе рассмотреть, как в коалиции. Вот есть коалиционная дисциплина. Если ты в партии, и эта партия, значит, там есть партии в коалиции, и они объединились и договорились, что они идут вместе, то когда принимаются какие-то законы, они голосуют одинаково. То есть, может быть, там каким-то отдельным людям это не нравится. Но есть коалиционная дисциплина, они должны голосовать одинаково. То есть, ну, в случае царя это особенно, так сказать, хорошо выражено. То есть, человек, подданный царя, он не он может, конечно, подумать, что, может быть, ему какой-то приказ не нравится, что-то ему кажется нелогичным, что-то кажется вообще даже совершенно противоречивым и неправильным. Но если он выбирал этого царя, он будет выполнять приказ. Потому что в противном случае, значит, он будет восставать против царя. А это уже, так сказать, это значит, что он не является его подданным. Если он себя провозглашает подданным, то он выполняет любой приказ царя. Что сделал Авраам? Это мы говорили об этом в прошлый раз, но я хочу вот такой итог подвести, секунду. Значит, Авраам, и раньше у него была вера, он пришел к этой вере, мы много об этом говорим, это его большая заслуга. Он, собственно, раскрыл единого Бога и так далее. Но у него не было каких-то таких, знаете, кризисов, чтобы его вера вступила в противоречие с тем, что он знал, вот, скажем, из мира, который был вокруг него. Наоборот, он смотрел на этот мир, и он, собственно, пришел к вере в Бога на основании того, что он видел в мире. То есть Мидраши там описывают, что он скажем, смотрел на солнце, и вот он видел, что солнце, без солнца нет жизни, и он думал, что вот солнце – это Бог. А потом, значит, шел дождь и закрывал солнце, и наоборот, значит, дождь был необходим, значит, дождь – это Бог, там еще, ну, понимаете, разные силы, каждая сила необходима, каждая сила заслоняет другую. В конце концов, он пришел к тому, что есть единый источник всех сил, и это вот и есть, так сказать, единый Бог. То есть это была естественная вера. В каком-то смысле вот мы можем уподобить это вере там, ребенка, который вот он верит, что есть Бог, что Бог там добрый, справедливый. Вот для него это как-то естественно, и он, у него это не вступает ни с чем в противоречие. Значит, вера, вот по каббалистическим описаниям, это та же самая сторона, что хесед. Я сама в это, так сказать, не вдавалась и не хочу вдаваться, но мы знаем, что Авраам, он как символ хеседа. Авраам – это хесед, он распространяет. Хесед – это то, что человек хочет давать, он хочет распространять, и он хочет другим давать. Так вот, это то, что делал Авраам в своей жизни. Он распространял веру во Всевышнего, он хотел всех научить, он хотел всех привести к этой вере, потому что он, так сказать, видел в этом добро. И он хотел дать, соответственно, добро другим людям. То есть вера и хесед – это как бы одна сторона. С другой стороны, у нас есть разум. Разум, не будем сейчас, я знаю, что можно, я сама, так сказать, сразу себе возразила, когда я об этом думала, что у разума есть в значительной степени божественная составляющая. Надюша, у меня урок сейчас. Вот. И разум, будем думать, что разум действует в этом мире. Вот мы видим, что происходит в мире, мы видим законы этого мира, мы можем познавать законы этого мира. То есть человек так устроен, и мир так устроен, Бог так устроил, что человек может познавать законы этого мира. И может ими оперировать, то есть он может воздействовать на мир при помощи этого знания, то есть техника, наука. И у нас поэтому получается иллюзия, вот 6 дней, что как будто бы мы, что как будто бы мы хозяева мира. Вот. Потому что мы можем активно действовать в этом мире. Поэтому качество дин, это суд, это то, что такие, знаете, вот незыблемые законы, причина следствия, законы природы, которые Бог установил и которые являются постоянными. Это все качество дин, суд, и к нему же относится разум. То есть это другая сторона. Так вот, когда человек взрослеет, и у него появляется этот разум, и он смотрит на мир, то у него возникают вопросы. Знаете, например, самый такой коронный вопрос, это когда мы видим, что знаменитый вопрос, что злодей и хорошо ему, раша в тофло, в цадик в рану, а праведник ему плохо. Что как же это так? Как же это Бог такой добрый, хороший Бог? И он так устроил мир. Значит, это, знаете, это начинает как будто бы расшатывать нашу веру. То есть то, что разум вступает в противоречие с верой, это нормально. А дальше нужно посмотреть, что из этого происходит. И вот у Авраама, у него и раньше была вера, и все было в порядке. Но у него вера вот эта, она наоборот базировалась на том, что он видел в мире. А вот теперь, когда Бог ему дал эту ситуацию с Кедат-Ицхак, его вера пришла полное, стопроцентное противоречие со всем, что он знал. То есть он знал, что запрещено идолопоклонство, принесение человеческих жертв, что Бог это запретил. И теперь Бог это приказывает сделать. Он знал, что у него должен быть сын, и теперь, значит, этого сына нужно уничтожить. И он знал, что от этого сына, это Бог ему пообещал, пойдет потомство и народ будет. И все это, все, так сказать, перечеркивалось, это все уничтожалось. Значит, это было полное противоречие. И вот теперь интересно, что, так сказать, что человек будет делать. Так вот, если он стопроцентно доверяет Богу, доверие, здесь есть корень вера, да, вот это вот вера уже совершенно другого уровня. Это не слепая вера. Знаете, это та вера, которая у еврейского народа приобретается учебой, приобретается именно знаниями, как ни странно, вот, с помощью разума, изучением Торы. И вот эта вот вера, она пересиливает разум. Значит, у нас есть выражение, что вера выше разума. Так вот, это вот эта вера, уже вера более высокого порядка. Значит, если наша вера вступает в противоречие с разумом, и мы видим что-то совершенно нелогичное, то настоящая вера состоит в том, чтобы это преодолеть. И вот то, что сделал Авраам, связать разум. То есть Ицхак – это было качество дин, то есть это качество суда, разума, законов и так далее. И Авраам смог его связать. То есть он свою веру, он оставил, так сказать, целостной, и чтобы она не поколебалась, он вот это вот качество, он разум, который говорил, что это все ужас, неправильно, бред, он его связал. И потом оказалось, что, так сказать, это все было правильно и задумано, так сказать. Задумано с тем, чтобы он поднялся вот таким образом, он поднялся еще на более высокую ступень. То есть, может быть, он даже был на этой ступени, но чтобы он понял, что он находится, он, да, находится на этой высокой ступени. Вот это вот то, что там на самом деле произошло. Значит, теперь нам надо вернуться назад. Вернуться, да, к коронованию Всевышнего, то, что мы делаем в Рош-Ашана. Значит, в Рош-Ашана мы провозглашаем, что мы провозглашаем Всевышнего нашим царем. Что это значит? Это значит, что мы говорим, что наша вера, она будет превосходить наш разум. То есть мы свой разум вот будем, как Авраам, связывать в случае противоречия. Знаете, то есть так, как подданные царя выполняют любые его приказы, так мы выполняем любые приказы Всевышнего, даже если они нам кажутся нелогичными, противоречивыми. Это, ну, очень такие распространенные примеры – это вот эти законы хуким, которые кажутся нам совершенно нелогичными и непонятными. Непонятными и современные, даже не очень современными. И современный человек может сказать, что да ладно, это все было там релевантно в прошлом, а сейчас в современном мире это вообще уже нерелевантно. И чего я буду выполнять, это совершенно непонятные эти хуким. Вот. А вот фокус состоит в том, что, значит, нужно это погасить вот в данном случае, на данный момент свой разум, так сказать, умерить. И сказать, что, наверное, все-таки Бог лучше, который создал этот мир и который создал человека, наверное, он лучше знает, сказать, логично это или нелогично. Мы видим маленький кусочек, мы не видим всей картины. Вот. Значит, а что делают, когда делали, когда короновали царя? Так трубили в трубы. Поэтому вот то, что... Значит, одно из объяснений, что почему мы трубим шафар, так это потому, что мы признаем царскую власть вот Всевышнего. То есть мы согласны выполнять все его мицвот, которые нам кажутся логичными, нелогичными, непонятными, понятными, неважно. Мы демонстрируем свою веру. Это фактически то же самое, что делается, когда читают Шма Исраэль. Первую часть Шма, поэтому она самая важная. Это называется Каббалат Оль Мальхут Шамаем. Каббалат – это принятие, Оль – это как ярмо. Мальхут – это царство, то есть принятие царства, мальхут шамаем, божественного царства, небесного царства. То есть что это значит? То же самое, что мы принимаем Всевышнего своим царем, и мы декларируем, что мы согласны выполнять его мицвот, независимо от того, как наш разум, так сказать, дошел, ты там до этого не дошел. И вообще, это не в данном случае, если он нас просит это сделать, то это не то, что мы должны делать, начинать своим разумом человеческим раздумывать, насколько это, так сказать, логично. Если мы уже верим и доверяем Всевышнему, значит, мы это делаем. Мы думаем совсем о другом. Мы думаем о том, как эту мицву выполнить. Иногда это бывает не так просто. Вот. Значит, первая часть Шма и то, что вот происходит в Рош ха-Шана в разделе Малхуйот, это фактически то же самое. Ну, там в первой части Шма еще содержится, оттуда выводятся всякие законы, вы знаете, но сейчас это не важно. Теперь вторая часть, это то, что называется Шафарот, это третья часть Шафарот. Я сразу скажу, шафарот – это отрывки из Торы, где говорится о тех случаях, когда трубили в шафар. Потому что трубление в шафар, оно, так сказать, оно бывает разное. Знаете, Пятачок, по-моему, говорил, что я бывает разное. Трубление в шафар бывает разное. То, что когда трубят в месяц Элуль, например, это никакого отношения к трублению в Рош ха-Шана не имеет. В месяц Элуль трубят, потому что звук шафара, он какой-то такой особенный, что он проникает там в душу и заставляет человека подумать о том, как он живет, и какие его поступки, и увидеть, что, может быть, он что-то не так делает, и захотеть раскаяться и сделать чуд. Вот. Вот это для этого трубят шафары в месяц Элуль. А, скажем, еще есть случай, когда трубят в шафар в Йом-Кипур, в самом конце Йом-Кипура. Это такой, ну, как это обычай, потому что Йом-Кипур нас фактически, как Бог очистил, он нас освободил от наших грехов. То есть мы выходим из синагоги, мы выходим свободные от вот этой тяжести, которая на нас лежала от наших грехов. Мы от этого свободны. А когда во времена, когда еврейский народ жил в Эрец-Исраэль, так отмечали Ювель, это 50-й год, это год свободы, когда все выходили, рабы выходили, еврейские рабы выходили на свободу, там земельные участки возвращались назад и так далее. То есть все как бы на свободу возвращалось. И когда наступал вот этот вот год Ювель, то трубили в шафар. Так вот, в память о Ювеле, Роша Шана, извините, в конце Йом-Кипура один раз трубят в шафар, что вот все, свобода, свобода от греха. Так вот, в разделе «Шафарот» Мусафа там вспоминаются разные случаи, когда трубят в шафар. Там Бог говорил трубить в шафар, например, когда созывают на собрание, на священное, то есть праздники. Или же когда евреи выходили в свои походы, там другое трубление. Или когда опасность была, или на войну собирали, там еще третье трубление. Но все это виды трубления в шафар. Но нам интересно сейчас это, как бы то, что связано с общением со Всевышним. Звук шафара был слышен на горе Синай. И говорится, что когда придет уже окончательное избавление, то будет трубление в большой шафар. Это символ того, ну, символом этого является то, что вот овен, которого Авраам увидел запутавшимся в кустах, у него же два рога было. Так один рог был меньшего размера, и вот в этот меньший рог, значит, трубили на горе Синай, когда Бог заключал союз, и мы как будто трубим, значит, в Роша Шана, а большой рог, там есть такая красивая молитва, в шафар гадоль етака, это и будет звук трубления в большой шафар. И вот тогда это будет окончательное избавление, ну, когда приходит Машиах. Вот. Но нас интересует Зихронот, значит, это средняя часть Зихронот. То есть там говорится, как раз там читают отрывки о том, что говорят, что Бог все помнит. А что нам сейчас интересно, чтобы он помнил? Нам интересно, чтобы он помнил о заслугах отцов. И вот давайте посмотрим. Вот видите, здесь написано Мусав. Что я сделала? Это совсем не то. Вот, отрывок из Мусафа на Рош ха-Шана, Зихронот. Усхар лано Адонай Элохейно. Это брит. И вспомни, наш Бог, брит это союз с тобой. Вэт хэсэд, вэт ашвуа, и хэсэд, и клятво, шэ ниш бата ля Авраама вино, и клятву, которую ты поклялся Авраама вино, вэгар амриа. На горе Мария, то есть вот там именно, где происходило это Акедат Ицхак, а какой клятвой поклялся Всевышний? Он поклялся именно тем, что когда потомки Авраама будут плохо поступать, и их надо будет наказывать, то он вспомнит вот эту вот заслугу Авраама. Ну, вы понимаете, что это все условно. Терминология вспомнит. Он вспомнит вот эту вот заслугу Авраама, что Авраам не зря тут мучился так. И он их пожалеет. То есть здесь вот мы сейчас прочитаем, что он свяжет свой гнев так же, как Авраам связал свой хесед. Значит, шенешбала Авраам, авино, Бегар Амориа, Бета Акида и Акиду, Ше Акад эт Ицхак, когда он связал Ицхака, бно своего сына, Альгабе Мезгех, ну, на спине этого, ну, то есть на, положив его на жертвенник. В Хаваш Рахамав. Хаваш, если вы не помните, я здесь написала, это лихбош, это завоевывать, покорять и трамбовать. То есть, знаете, так вот, ну, топтать что-то, покорить, так что вот стать ему на грудь такой. Вот. Поэтому кибуш – это захват, оккупация, а квиш – это шоссе, потому что шоссе трамбует. Это как интересно. Да, так вот, что сделал Авраам у Хаваш Рахамав, то есть он покорил свое милосердие, Ласот Рецонха, Балевав Шалем, для того, чтобы сделать то, что ты хотел, сердцем, так сказать, ну, от чистого сердца, то есть, чтобы у него полная гармония при этом была в сердце. Сейчас я скажу, в чем состояла гармония. И таким образом, вот так же, Ихбешу Рахамейха Эт Каасейха. То есть, ты также покори с помощью своего милосердия, покори свою ярость, каас. Ваеглу рахамейха аль медотейха. Значит, ну, здесь это сложный перевод. Я так поняла, что это и раскрой свое качество милосердия в твоих медот. Медот – это качество, ну, вы знаете, наверное, помните, легалот – это обнаруживать, открывать. А меда – это мира. И употребляется в наших книгах священных, это как качество души. Есть медат хесед, управление миром, например, может Бог осуществлять с помощью медат хесед. То есть он в данном случае свое качество хеседа использует для управления миром. Или может быть медат дин, или, ну, ну и так далее. Вот эти все сферот, это все медот, это качество. Это способы управления Богом мира, и в то же время это качества наши духовные, которые мы должны совершенствовать и очищать. Так вот, мы говорим, что ты, пожалуйста, качество милосердия, сделай так, чтобы милосердие подавило качество твоей ярости. Ну, ярость правильно, если мы что-то плохо делаем. И чтобы в твоих качествах раскрылось вот это милосердие, чтобы оно выступило на первый план. В Ветувха Гадоль и ну, с большой, так сказать, добротой Ешув Харон Апеха. Ешув это, ну, как бы вернуть, то есть, ну, возврати назад, притяни, как сдержи, возврати к себе назад. Вот этот вот Харон, Харон это все вместе, это такой битуй, это так называется в молитвах это ярость Бога. Значит, Харон – это вообще то, что вот обжигающее такое, опаляющее. То есть это значит такая палящий гнев. Значит, так вот ты это убери, моя меха, от твоего, моя мехма, от твоего народа, миреха, от твоего города, имеется в виду Иерусалим, ме арцеха, от своей страны, ме нахалатеха, от своего наследия. Покаям лану Адонай Элохейну, и пусть осуществится нам, наш Бог, это Адавар, что Ифтахтану, который ты, это вещь, которую ты пообещал нам, Бетеротеха, Альядей Маше Авдеха, путем через Маше твоего раба, Камур, как сказано, Ки Зохер Коль А Нишкахот, а так, потому что, ну, нишкахот это от глагола лишкох, потому что ты помнишь все забытое, то есть в том смысле, что ты ничего не забываешь. Вэйн шахиха лифней кисе квадеха. И нет забвения перед кисе квадеха, это то, что мы так называем кресло. Твоя свобода, это способ управления миром. То есть Бог так управляет миром, что он не забывает как будто ничего, что было в прошлом. В Акедат Ицхак Айом Лезаро Таскир Тискор. И Акедат Ицхак сегодня Лезаро, это значит для потомков Авраама, вспомни Баруха Таашем Зохер Абрит, благословен ты Бог, помнящий союз. Союз это в частности то, что происходило на горе Мориа, когда Авраам с помощью этого действия всего Акедат Ицхак подтвердил этот союз. И Бог, и я уже вам сказала, значит, что Бог ему тогда поклялся, что он будет точно так же сдерживать вот с помощью Хеседа, сдерживать свой Медаддин, так же, как Авраам связал свой Хесед. И в этом состоит то, что мы его просим вспомнить об этом. И в этом состоит одно из объяснений, то, что почему мы читаем Акедат Ицхак, мужчины читают каждое утро еще до начала молитвы, потому что таким образом, знаете, человек, он получает как бы уверенность в том, что Бог ну, снисходительно к нам отнесется. Знаете, то есть у нас нет такого вот страха парализующего, и такого пессимистического как бы взгляда. У нас взгляд оптимистический, что если у нас есть все-таки добрая воля, то Бог нам помогает. И он, ну, хотя бы в заслугу, значит, наших праотцов и память о том, что он нам обещал, он сдерживает свой гнев, несмотря на то, что мы действительно заслуживаем наказания. Вот. Но более глубокая, мы сейчас с вами поняли идею, почему читается каждый день. Мы должны вспоминать вот эту вот идею, знаете, что такое раб Всевышний. Мало кого вообще называли Толи, мало кто назван Танахи, рабом Всевышнего. На самом деле названы три человека. Авраам, Моше и Давид. Где мы читаем про Моше? Мы читаем это в Шахарит, в Шаббат, в средней части, это в Душат Айом, когда мы читаем благословение дня, то помните, вместо всех просьб, 13 просьб, которые читаются в будний день, читается одна только браха, в которой мы делаем освящение, то, что нам Бог сказал, схор, и пьем ашаббат лекадшо. То есть помни день субботний, чтобы осветить его. Что такое осветить? Это значит выделить его, сделать его особенным днем. И вот когда мы читаем вот эту среднюю часть, которая называется Ванеде, которая называется Душа Тави, мы, собственно, это и делаем. Мы выделяем шаббатный день. И там начинается так. Есмах Маше Баматанат Хелько. То есть, ну, здесь Есмах, это обрадовался Маше Баматанат Хелько. То есть, ну, своему, как бы, подарку Хелек, это его доля, его участь. То есть, обрадовался Маше, переводится дарованному ему делу. Теперь, чему же он обрадовался? Ки эвет нейман караталу. Потому что ты назвал его рабом Неймана. Ну, верным, скажем, рабом. Преданным, верным. Что ж тут такого, так сказать, хорошего, что Бог назвал его рабом? Это связано с тем, как вот задается вопрос, почему Песах называется Зман Херутейна. Макзор на Песах. Он называется Песах Зман Херутейна. Время нашей свободы. А что свобода? Значит, мы вышли из египетского рабства. Освободились от подчинения фараону. И попали, так сказать, в полное подчинение Всевышнему. То есть мы стали как будто его рабами и приняли на себя соблюдать Тору, соблюдать вот эти 613 мецвот. Это может быть еще даже потруднее, чем кирпичи наносить. Время носить для кирпичей. Знаете, это очень тяжело. Это еврейский народ. Он и называется, так сказать, выделенным бой кадош, и ничего в этом, так сказать, такого веселого нету, когда мы говорим, что ну, святой, священный народ. Это не потому, что это что-то такое хорошее, особенное, а потому что он выделен, отделен для тяжелой работы. Почему же это называется «зман херутейн»? Почему это называется «время нашей свободы», если мы стали еще как будто бы более несвободны? И вот Маше обрадовался, что Бог его назвал рабом своим. Потому что мы когда-то об этом говорили, что вот эта полная свобода, вот вышли бы от фараона, и все, гуляй по пустыне куда хочешь, да? Иди куда хочешь, и не надо идти к горе Синай, и не надо там ничего принимать на себя, делаешь вообще, что хочешь. И еду тебе даже дадут. Ну и что? И что дальше с собой делать вообще? Значит, у еврейского народа, это бой кадош, это народ выделен, у него есть какая-то, так сказать, особенность, он чем-то выделен, что он может что-то делать особенно, может исправлять мир. Так дай же ему возможность исправлять мир, для того, чтобы он мог реализоваться, ну, самореализоваться. Так вот, если человеку дать возможность реализовать себя, то тогда он будет по-настоящему свободен. Знаете, я приводила когда-то пример там, с быком, что бык – это огромная сила, огромная. Так если быка просто пустить побегать, так он там разнесет все вообще, что есть на ферме. И еще кого-нибудь, не дай бог, забодает. А если на быка надеть ярмо, то есть как будто бы сделать его несвободным, да, то тогда он сможет реализовать свое предназначение, он сможет пахать землю, он сможет... Вот это будет его свобода. Вот. Значит, поэтому быть рабом Всевышнего – это вообще великое, так сказать, благо. И опять вот здесь мы приходим к тому, что... Что такое раб? Раб – это тот, который беспрекословно выполняет все указания своего господина, своего хозяина. Значит, Моше, почему мы говорим, что Моше был скромнейший, почему так подчеркивается, что Моше был там скромнейший человек на свете? Потому что только через такого человека можно было передать Тору. Он, вот что ему Бог говорил, то он передавал людям. Он не ставил от себя ни одного слова. Он не думал, что ему, я же тоже вообще что-то понимаю. Так давай, я, может, больше, чем Бог понимаю в данной ситуации, потому что я живу с этими людьми, давай я от себя там что-то добавлю, чтобы было понятнее, чтобы было хоть более современно, более, так сказать, доступное. Нет, он ни одной буквы, ни слова он не добавил и не изменил. И вот только через такого человека, естественно, можно было передать Тору, потому что ее можно было передать в натуральном виде, как она была. И это очень редкое качество. Знаете, когда человек свою вот эту гаву, эту гордыню, он ее полностью уничтожает перед чем-то, так сказать, более высоким, во что он верит. В данном случае перед Всевышним. Также говорят про учеников, что вот ученик, он так относится к своему учителю, вот Йешуа бен Нун, он так относился к Моше. И поэтому он смог стать его преемником. Значит, теперь, и вот я обещала сказать, как это связано с гармонией, с Исмах Моше бен Атанат Серко, ки эвед неуман каратало, Клинти Ферек Дарашона Тата. Бэм Доле Фанефа Аль Гарсина. Ну, что все это происходило на горе Синай. Он уже спустился с горы Синай, что его лицо сияло и закрывал свое лицо, потому что ну, это не дрошу, что невозможно было на него смотреть. Так вот, что такое Клинти Ферек? Здесь говорится, что венец великолепия возложил ты ему на голову. Почему нужно было венец еще великолепия положить на голову Моше, если его назвали рабом? Причем тут этот венец великолепия? Значит, слово «клин» мы с вами разбирали. Оно происходит от корня «хав ламед ламед» – это «холь». Клаль, это полностью. И поэтому вот венец, венок, который, как бы, ну, знаете, он не имеет ни конца, ни начала, он полностью замыкается на себя, знаете, как бесконечность. Вот он называется Калиль. Значит, теперь почему Тиферет? Тиферет это здесь происходит от корня Рей Алеф Рейш. Пэр. Пэр это сейчас Мефуар это великолепный. А Пэр это великолепие, это украшение, роскошь. И у нас замечательная синагога, которую мы все очень любим, на Либане. Там, где Рав Арье Коэн, она называется Пэр Исраэль. То есть это как драгоценность Израиля, украшение Израиля. И Тиферет, вот то, что здесь, Тиферет называется. Так Тиферет – это красота или великолепие. Значит, то есть это венец красоты. Что такое красота? Красота – это на самом деле гармония. То есть если отдельные части гармонируют друг с другом, то тогда вот это общее, то, что они составляют, оно может быть гармоничным, и оно будет красивым. Потому что я вам, по-моему, когда-то рассказывала даже историю, как моя дочка все свое детство твердила, что у нее нос некрасивый, и что когда она вырастет, то есть ей злая мама не разрешает нос изменить. А вот когда она вырастет, так она сделает себе пластическую операцию на нос. И когда она выросла, она мне сказала как-то, что ты знаешь, я посмотрела в интернете, там есть возможность примерять разные носы на себя. И оказалось, что если идеальный нос, идеальный, ей сделать на ее лицо, так она будет выглядеть ужасно. То есть к ее чертам лица она будет красивая именно со своим носом, вот с тем носом, который ей казался, кстати, недостаточно совершенным. Вот почему? Потому что это все гармонично. Черты лица ее были гармоничны, есть гармонично. И она получается таким образом красивая. Значит, вот в тройке сферот есть хесед, есть гура. Гура – это дин, вот, этот разум, с которым поставляли. И если у них правильное сочетание, знаете, полностью подавить свой разум, это тоже человек, же он все-таки человек разумный, да? То есть мы не можем полностью лишить себя разума. Значит, нужно сделать какую-то гармонию, чтобы в тех случаях, когда разум там противоречит вере, мы могли его делать меньше, а когда нужно наоборот разумно добавить. Короче говоря, вот это вот то, что называется средняя линия, это когда хесед и гура вместе сочетаются гармонично. Ну вот классические примеры, это когда мы любим ребенка и хотим дать ему абсолютно все. Но если мы его будем давать совершенно безгранично, то из него вырастет эгоист, неспособный к жизни, значит, мы должны ему поставить рамки и сделать это так, чтобы и он себя хорошо чувствовал, чтобы он правильно развивался, ну и так далее. Вот это вот то, что называется средняя линия Тиферет. Так вот это, поэтому Тиферет называется красота, потому что это гармония. И вот человек, который себя правильно подчиняет Всевышнему, вот как Моше. Моше же был очень сильный человек, он был лидером народа. Он привел народ через пустыню 40 лет в Эрец-Исраэль. Он справлялся со всеми проблемами, которые там на пути возникали. Но при этом он полностью себя, так сказать, аннулировал перед Всевышним. То есть он чтобы правильно вот эти вот качества сочетал. И поэтому это получается от этого тиферет, от этого красота, великолепия получается. И, конечно, ему это, человеку дает это огромную радость, когда, ну, собственно, это самое большое, видимо, большое счастье в жизни, когда ты можешь себя гармонизировать правильно. И вот вот он этому возрадовался, потому что Бог это признал, что он, да, действительно достиг этого уровня и дал ему вот это качество красоты и гармонии. Он получил. Вот. Ну, таким образом, вот я хотела вам показать такую вот взаимосвязь, понимаете, совершенно разных, разных разделов как бы, нашей жизни. То, что мы читаем вот эти датыцха каждое утро. Ну, не мы, я, честно говоря, не читаю. Ну, мужчины читают. То, что мы читаем шма каждое утро. То, что мы читаем в Рош ха-Шана, знаете, и вот это вот все, оно оказывается очень глубоко связанным. Оно связано в самом корне нашей веры. И то, что мы повторяем это, то, что мы читаем Шма два раза в день, то, что мы читаем Акидат Ицхак, это мы делаем для себя, для того, чтобы все постоянно держать в голове, что такое настоящая вера во Всевышнего. Видите, и стараться этого держаться. Вот. И спасибо большое нашим мудрецам, которые нам составили вот так вот сидур. Понимаете, что мы можем изо дня в день работать над своими качествами потихоньку. Когда, знаете, делаешь, вот, говорят, что человек, он становится тем, что он делает. Даже если человек это делает сравнительно бездумно, или же он делает это из-под палки, или он делает это автоматически, то все равно это на него влияет. Это вот так мир устроен. Вот мы будем навещать больных, потому что мы знаем, что есть мецва бикур халим. И может мне это там поперек горла. А я буду это делать и делать и делать, и это как-то меня изменит, что я буду более внимательнее стану к людям и думать о них. Понимаете? То есть надо это просто делать. И вот нам сказано, скажем, дано это читать в сидуре, вот человек это читает. И оно как-то постепенно его меняет, как-то ему это входит в его душу. Не знаю, как это происходит. Точно так же, когда мы читаем личную молитву, вот эту в конце меды, мужчина ее твердит 3 раза в день, что Адонай нецор лишони мэрау сфатай медабер мерма. Это Бог, останови мой язык от злословия и уста мои от лживых речей. Улим калилай навшите домы. Пусть перед теми, кто меня проклинает, моя душа хранит молчание. Не то, что я себе там заткну рот, а сам буду кипеть внутри. Нет, чтобы я вообще, мне это все, понимаете, это было, человек был выше этого. Какое-то имеет значение, кто там кого проклинает. Важно, что тебе Бог принимает. Ну, твои самые близкие. У навши кеафар ле коль тие. И моя душа пусть будет как прах перед всеми. Это вообще очень странно, правда? Думать, что я вообще прах перед каждым человеком. Почему? Может быть, какой-то, что я уж такая прямо никчемная. И любой человек лучше меня. Но это борьба против своей гавы. То есть, если ты себе постоянно твердишь, что ты прах перед каждым, так, может быть, ты в какой-то степени уменьшишь свою вот эту гордыню. Понимаете? Я всегда говорю, что если маятник вот этой гавы качается очень сильно в одну сторону, у человека большая гордыня, да, то нужно его раскачать в другую сторону очень сильно. То есть сказать, что человек вообще хуже всех остальных. Тогда мы придем к средней линии, к гармонии. Человек будет себя, так сказать, правильно позиционировать. Вот. Так что читаем сидур, читаем Тору, размышляем и постепенно, так сказать, таким образом фактически мы над собой работаем. Вот нам все время говорят, надо работать над собой, нужно делать духовную работу. А как ее делать? Что такое духовную работу делать? Вот это вот это один из способов делать духовную работу. Через наши действия в материальном мире. То, как Бог это придумал. Для этого создан этот ужасный материальный мир, который иногда бывает хорош. Ну все, я таким образом закончила. Кто-то хочет сказать что-то?
Спасибо огромное. Очень интересно, очень важно. И вот именно хорошо, что вы так все сопоставляли, как бы такие разные моменты, но на самом деле очень связаны.
Да, когда я это как-то поняла, то мне очень захотелось вот об этом рассказать, потому что это действительно совершенно потрясающе, как это все взаимосвязано.
Да, потрясающе. Вот получается, действительно начинаешь, ну, чуть-чуть на каком-то начальном уровне как-то связывать и чуть-чуть вырисовывать себе какую-то единую картину. Да. Да, Таша, спасибо огромное.
Ну вот, спасибо вам, что вы это все слушали.
Спасибо.
Да, да.
Значит, спасибо, хорошей недели.
Подписала, да.
Спасибо вам. Спасибо, Таня.
Всего вам, Аллочка, да. Всего вам хорошего. Вы получили, да, я поздно отправила последнего. А, у нас не было последнего урока, ну, предыдущего урока.
Да, все, спасибо большое, все замечательно.
Всего спасибо хорошего. Шаббат шалом уже теперь. И берегите себя.
Будем стараться и вам удачно дальше готовить своих студентов. Поедино. Да. Спасибо большое. Шаватов.